Это проект «Аскеза в кедах», и сегодня мы будем говорить об устройстве мира, о том, что этот космос, в котором мы живем, собой представляет. Сразу скажу то, что мы будем говорить именно о ведической концепции, потому что мне она кажется наиболее привлекательной и наиболее подробной, понятной. Разобраться в этом вопросе нам поможет Василий Рюрикович Тушкин. Здравствуйте.
Добрый день.
Очень непростая ведическая концепция, космология. И несмотря на то, что я много раз с ней соприкасался, смотрел, у меня крупными мазками что-то отпечаталось, а вот по каким-то деталям остались вопросы, причем немало. Вот мне бы очень хотелось бы сегодня с вашей помощью разобраться и окончательную картинку для себя нарисовать до того места, где мы живем.
Ну, окончательную, наверное, трудно, потому что в самом Шримад-Бхагаватам, Бхагавата-Пуране, в древнем источнике говорится, что космос настолько сложен, поскольку он представляет собой не просто физическую реальность, а метафизическую реальность, то есть это некая вера трупа или вселенская форма Бога, а Бог до конца непостижим, то здесь мы можем составить только общие такие принципиальные концептуальные вещи. А детализации этого не знает никто. В Бхагаватам говорится, что даже творец этого материального мира, Брахма, даже он до конца всех деталей не понимает, что он творит. Вот. Поэтому здесь я думаю, что нам нужно такую реалистичную задачу ставить, то есть разобраться в принципиальных моментах. Если мы говорим о ведах, то веды дают нам духовную картину мира, вот в то время как наука дает нам просто физическую картину мира, исключая духовное, метафизическое измерение. Вот поэтому, когда мы говорим что-то там о сложностях понимания ведической концепции, сложность не в том, что там написано, а сложность в том, как совместить те представления, которые у нас уже сложились, допустим, на основе астрономии, которую преподают, да, и вот эти представления, потому что они вступают в сильный конфликт, кажется, какое-то несоответствие. Поэтому не то, чтобы ведическое описание космоса какое-то сложное, оно на самом деле достаточно простое. Вот. А сложностью является именно совместить это с уже привычной картиной.
То есть я так понимаю, что согласно ведам, в том числе согласно Шримад-Бхагаватам, есть духовная часть мира, есть материальная часть мира. Мы как-то там еще вот в своих вузах соприкасались именно с описанием материального мира, и то там в небольшой части.
Да, но смысл в том, что в материальном мире дух и материя смешаны. То есть не просто вот здесь материя, а здесь дух. Материя без духа сама по себе, она вообще бессмысленна. Вот потому что материя – это как раз есть некое поле деятельности или определенные стройматериалы, которым духовные живые существа пользуются. Поэтому мы не говорим, что вот это вот материальная часть, а вот это вот духовная. Потому что материя подчинена духу. Материя нужна для того, чтобы духовные существа что-то там с ней сделали, попытались, как говорится, играть в Бога. И смысл в том, что вот это вот устройство таково, что как вот, ну не знаю, как в компьютерной игре, что ли, живое существо, допустим, решает задачи какого-то одного уровня, победило, да? Что там дальше? Переход на следующий уровень. Там вопросы решили, переход на следующий уровень. Вот, то есть общая концепция такова, что живое существо попадает в материальный мир, а с идеей уподобиться здесь Богу, потому что это единственное желание, которое не может осуществиться в духовном мире, так как там это место вакантным не бывает никогда, оно всегда занято. Вот, поэтому материальный мир – это площадка, где я могу попробовать поиграть в Бога. Попробовать.
То есть, я зафиксирую, изначально есть некий духовный мир, где существует огромное количество джив, душ. Они все находятся в своем, они даже не в тонком теле, они находятся именно вот в чистом состоянии.
В духовных формах.
В духовных форме. И вдруг одна из душ решает, что она тоже хочет быть Господом, тоже хочет наслаждаться.
Да, ну как дети, они же пытаются иногда родителей имитировать, это естественно.
И за это, или то, что, и даже, наверное, это такая какая-то неправильная, наверное, позиция за это, для того, чтобы
да.
реализовал.
Потому что за это будет концепция наказания.
Это как из христианского
Эдема. Да, с этим я принципиально согласен. Не за это, а для того, чтобы это желание осуществить, и чтобы живое существо потом сделало правильный вывод, для этого дается альтернативная реальность, где Бог также есть, но он невидим. И поэтому живого существа складывается впечатление, что вот здесь я могу побороться с другими за это право.
Господствовать.
Сказать, да, каждый пытается здесь сделать себя центром внимания, возглавить что-то. Это вот эта вот тяга к власти у многих живых существ, потому что власть дает особый вкус, особое ощущение, да, что другие подчиняются, меня слушаются. Наука что такое? Это же желание покорить материю. Когда, допустим, мы разрабатываем какие-то сложные технологии, мы говорим, вот видите, нас все слушается. Материя слушается нас. Я просто нажимаю кнопку, и запускаются такие сложные, интересные материальные процессы. Это и есть вот это вот само желание манипулировать, управлять, да, вот, и наслаждаться всеми этими вещами. Это и есть на тонком уровне реализация концепции «я хочу стать Богом». Потому что по ведам Бог – это Ишвара, Ишвара – значит управляющий, и Пуруша – наслаждающийся. И у него как бы два в одном. Он всем управляет и всем наслаждается. Вот. А если я чем-то не управляю, я не могу наслаждаться. Понимаете? Вот. Поэтому стремление к власти, оно открывает людям новые возможности наслаждения.
Давайте зафиксируем, как называется вот этот духовный мир, где изначально душа находилась в прямом контакте с Богом.
Есть разные названия. Одно из названий наиболее известно – Вайкунтха. Но это негативное название. Негативное, потому что ви или вай, префикс в начале слова, указывает на отрицание. Кунха означает проблемы. Вай кунха или ви кунха – место, где проблем нет. То есть это для нас, для жителей материального мира, которые по уши погрязли в своих проблемах, для нас духовный мир. Что это такое? А это место, где нет проблем.
Понимаете? Нет страданий.
Это то же самое, как вот пингвину объяснить, что такое, допустим, там, жара, экватор. Ему нужно объяснить, отрицая знакомое. Это место, где нет холода, ему сказать. Вот. Поэтому для нас, для жителей материального мира, духовный мир называется Вайкунтха. Место, где нет всех этих проблем, в которых мы тут погрязли. Угу. Вот. Есть другие названия, допустим, Парамдхама или Парадхама. Это высшая обитель называется. Да? Дхама, отсюда русское слово «дом» происходит. Дом, дхам. Вот. Или еще там Паравиома, то есть, как сказать, высшее измерение небес, что называется.
Ну, есть разные Галока термины. Это тоже?
Галока – это уже более персонально, потому что в этой духовной обители, ну, в том же Евангелии Христос говорит, что в доме Отца Моего обителей много. Mm-hmm. Вот, поэтому духовный мир – это не просто там какое-то маленькое пространство, это бесконечное, можно сказать, пространство, где много разных обителей, много разных форм Бога и разные типы отношений с Ним. То есть, хотя Бог один, Он неоднозначен. Он неоднозначен.
То есть, правильно я понимаю, что там есть несколько планет и...
Их много, их бесконечное количество.
Бесконечное количество, да. Планет, на которых разные типы отношений, разные...
разными формами Бога, потому что один Бог в разных формах. Почему? Потому что разве возможно наслаждаться однообразием? Наслаждаться нужно чем? Многообразием. Поэтому он представлен во множестве видов, и разные типы отношений с ним, и через эти разные типы отношений один и тот же Бог в своих разных ипостасях наслаждается этими разными вкусами.
Угу. То есть душа выбирает тот тип отношений, который ему будет гораздо ближе.
Который соответствует его природе, называется сварупа. Сварупа – это изначальная духовная форма. И у каждого своя. Именно поэтому верно сказать, что у каждого свой Бог. В духовном мире верно сказать, то есть по отношению. Это Бог один, но у каждого с ним свои отношения.
Мы можем говорить о некоторой вертикали, что Вайкунтха – это где-то выше, все остальное ниже?
Вертикали в смысле сознания, иерархии сознания. То есть это самый высокий уровень сознания, духовный мир. Вот. А материальный мир, он ниже именно потому, что здесь у живых существ заземленное сознание. Угу. То есть оно такое в урезанной версии существует сознание.
Вы, может быть, меня поправите. Я в Шримад-Бхагаватам встречал такое упоминание, может, я это неправильно истолковал, что духовный мир в целом, вот если сопоставлять с размером материального мира, 3/4 – это духовный мир, и 1/4 – это материальный.
Это не размер, а пропорция.
Пропорция, да.
То есть это... Что 3/4, да, 3 пада вибхути называется, это 3/4 – это духовная реальность, 1/4 – эко-пада вибхути – это материальный мир. Но опять же говорю, это не размеры, это пропорция. Если вы поставите, допустим, точку в центре, да, и от нее там 2 луча опустите, вот это будет 1/4, а это будет 3/4. Но эти лучи нигде не закончатся.
Это вот очень сложно понять, потому что в моем даже понимании, что материальный мир огромный, а вот рай, ну вот эти духовные миры – это где-то облако. А на самом деле наоборот, это мы где-то там на облаке.
Все наоборот, да. То есть, допустим, мы же не можем сравнить тюрьму и мир свободы, да, в пропорциональном отношении. Что такое тюрьма? Это, ну, какая-то вообще точка на карте маленькая, да?
Хорошо. Значит, мы можем перемещаться постепенно с духовного мира в материальный и говорить уже об его устройстве. Как устроен материальный мир, то место, куда попадает душа?
Поскольку задача материального мира состоит в том, чтобы, с одной стороны, дать живому существу возможность поиграть в Бога, вот этого Ишвару, управляющего, и Пуруша, наслаждающегося, и когда живое существо зашло в тупик в этих своих попытках имитировать Бога, оно подумает, а может быть мне восстановить свои отношения с Богом? Что имитировать Бога? Это же нереально, да? Уж лучше, может, мне вернуться на свое положение. И вот когда эта замечательная мысль опять, так сказать, возвращается к живому существу, тогда материальный мир превращается в многоступенчатый процесс постепенного возвышения сознания. И для этого существуют разные уровни планетных систем, где живое существо может жить согласно своим ожиданиям и заслугам. Угу. Как вот, допустим, есть ну, разные страны с разным уровнем жизни, или, допустим, куда-то там едете, снимаете какую-то гостиницу, да, вы снимаете ее себе по средствам, пятизвездочная гостиница там, или попроще что-нибудь, или вообще там какой-нибудь хостел, или капсульная какая-то, переночевать чисто, да, вот, то есть в любом случае вы где-то живете, вот, но в соответствии с теми возможностями, которые у вас есть, вот, точно так же и в этом материальном мире, когда живое существо стало осознанно уже эволюционировать, духовно развиваться, возвращаться к этой концепции, что все-таки я не Бог и Богом не буду, но я могу действовать в роли помощника Бога или добровольного слуги Бога. Вот когда такая идея приходит в голову живому существу, все, оно начинает эволюционировать, и его эволюция зависит от того, насколько у него есть какие-то определенные вот эти вот наработки, карма или благочестие, да, хорошее или плохое, вот, и плюс, насколько раскрыто его сознание. И вот эти вот два фактора вместе, совмещенные, они и открывают перед ним вот эти вот возможности духовного развития.
Согласно этим критериям, есть разные уровни. Сколько
да.
уровней в материальном мире?
Там интересно говорится, что, опять же, делить его можно в общих чертах на три. На три. Это согласно трем гунам материальной природы. Гуна благости, выше всего гуна страсти посередине, гуна невежества низ. Вот. Но также говорится, что эти три мира разделены еще на более тонкие подразделы, 14 их. Вот. И к этим 14 относятся 7 нижних, это гуна невежества. Вот их там, то, что ниже земли находится, их там называют Тала, Витала, Сутала, Расатала, Махатала, Талатала и Патала. Это то, что ниже земли, это миры невежества. Вот. А потом идут три средних мира, это земля, Бхур, Бхувар, мир духов выше земли, и Свар, Сварга, это рай. Это три уровня средних систем. Вернее, да, три уровня средней системы. Земля, мир духов и сварга, рай. То есть рай входит в высшую категорию средних планет. И потом начинаются высшие планеты. Махарлока, Тапалока, Джаналока, Сатилока. Это гуна благости.
Четыре,
да. И получается четыре верхних, три средних и семь низших. Вот вместе составляет 14 миров.
Земля, получается, строго посередине расположена.
Земля посередине, да. И из этих 4-14 миров наш как раз планетарный номер семерка, поэтому так любят ее все на Земле. От нас, начиная седьмое небо, там планеты Брахмы, под нами семь кругов ада, там все вот эти.
Значит, есть некоторые системы из 14 уровней, высокая, средняя, низшая, мы находимся посередине. Вот давайте поговорим, начиная с высшего, о высоких уровнях планеты, что это такое вообще? То есть давайте с самого высокого. Это Брахмалока, насколько
Брахмалока,
я понимаю.
Брахмалока или Сатиалока, другое название. То есть там максимальная концентрация гуны благости, сатвы, поэтому называют Сатиалока.
А живые существа там живут в какой форме? Они в тонком теле также, да, находятся?
Да, им физическое тело грубое не нужно. То есть вот это физическое тело, это для тех, у кого грубые физические желания. Там у живых существ желания тоже есть, но они более тонкие, поэтому, соответственно, тела у них более тонкой организации. Вот. А там живет Брахма, там живут живут его вот эти вот сыновья, там четверо кумаров, так называемые его Манаса Путра, которые из его ума вышли. Вот. Там часто останавливается Нарада Муни, тоже один из сыновей Брахмы, это такой великий проповедник, который по всей вселенной путешествует, дает духовное знание. Там живут некоторые праджапати, то есть это вот праотцы человечества, которые помогают Брахме наполнять вселенную, увеличивать ее население, да, вот эти все вещи. Вот, то есть там живут различные риши, мудрецы, то есть есть разные категории риши, махариши, брахмариши, то есть тоже у них разный калибр, как говорится, разный уровень, своя иерархия. Здесь самое главное не перепутать райские планеты с высшими. Это самое главное. Это вот ошибка, которую совершают чаще всего.
Планета, это, собственно,
это выше рая, причем намного выше рая.
То есть цель-то как раз туда уйти.
Нет, цель уйти в духовный мир, потому что даже эти высшие планеты, они же все, вселенная Брахманда буквально означает, что яйцо Брахмы, Анда – это яйцо, Брахманда – вселенная – это яйцо Брахмы. То есть вселенные-то они замкнутые, а духовный мир, он находится за пределами мира Брахмы, за пределами оболочек вселенной.
То есть духовный мир находится за пределами вот этого яйца, а в яйце у нас есть 14 уровней, Брахмалока – самый высокий.
Да, Брахмалока – это высшие планеты, там, где гуна благости. А райские планеты – это рафинированная страсть. Как бы это вот один средний уровень планет. Земля, мир духов и райский мир. А высшие будут уже вот эти вот высшие миры. Махарлока, Джаналока, Тапалока и Сатьялока.
Теперь мне более-менее стало неясно.
Вот это самая большая путаница в головах у людей.
То есть в нашей материальной системе измерения, в нашем материальном мире Брахмалока – это высшая точка.
Да.
Я встречался с такой точкой зрения, что Иисус как раз был жителем Брахмалоки, и что по некоторым описаниям как раз это место очень похоже на то, что вот, о чем он рассказывал. Вы как к этому относитесь?
Я слышал, да, тоже подобное же мнение. Вот, судя по тому, как что в христианстве, допустим, есть традиция изображать Бога Отца с бородой такого седовласого, это очень похоже на Брахму, потому что Веда тоже описывает его, называет его Питамаха, дед Брахма, что-то он с бородой и так далее. Но это не Бог, это не Бог, это просто Брахма, это просто творец материального мира. Вот и таких Брахм, их миллиарды, потому что вселенных их очень-очень много, в каждой вселенной свой Брахма. А Кришна, он настолько высок, что ему творением заниматься абсолютно не досуг совершенно. Неужели большой человек будет заниматься сам строительством? Он просто делает звонок там куда-то и все, и начинают люди суетиться, понимаете?
Хорошо, более-менее понятно, что на Брахмалоке живут крайне долго, чувствуют себя прекрасно. Есть еще какие-то описания в ведических текстах, что там происходит? Ну вот, например, там, по поводу еды, распорядка дня, что они там делают?
Если я не ошибаюсь, кажется, в 9-й песне Шримад-Бхагава там есть некоторое не очень подробное описание Брахмапури. Описания такие, как бы, более или менее понятные для людей, да, то есть в наших реалиях, то идеальная экология, идеальная природа, чистота и так далее. Понятное дело, что нет никакой всей этой техники. Вот, все удобства, они осуществляются при помощи сиддх. Сиддхи – это мистические совершенства. Вот, там коммуникации и прочее, то есть не тарахтят там никакие генераторы, там нет никакой вот всей этой тяжелой техники, то есть все удобства осуществляются при помощи мистических совершенств. Вот, и, а чем питаются? В целом есть такое понятие, как пушти-шакти. Пушти-шакти – это энергия питания или энергия поддержания Верховного Господа. Самая ее тонкая форма – это прана, жизненная энергия, потому что мы должны понять, что основное наше питание осуществляется за счет дыхания. Допустим, из грубой пищи человек может прожить 30-40 дней. Без воды, может быть, он там 3-5 дней может прожить. Без воздуха 2-3 минуты максимум. Все. Вот, поэтому основное питание происходит через дыхание. Вот, поэтому основой пушти вот этой энергии питания является прана. Вот, теперь, чем более грубое тело у живого существа, тем более грубая пища ему нужна. Да? Вот, то есть, хотя основное питание, как я сказал, происходит через воздух, да? Вот, тем не менее, нужно пить, да? Потому что тело наше на большой процент из воды состоит. Нам нужна грубая пища, чтобы восстанавливать, да? Мышцы, там, значит, кости и так далее, чтобы процесс идет, метаболизм, да? Обмен веществ. Вот, поэтому, чтобы эти грубые элементы восстанавливались, нам нужны их грубые носители, да, и поэтому мы едим вот эту твердую пищу, витамины, минералы, там и все прочее.
Раз эти жители находятся в тонком теле, соответственно, они могут путешествовать спокойно между планет и могут на другие уровни спускаться.
Да, но тоже нужно понимать, что есть свои законы. То есть, если мы думаем, что я куда хочу, туда и лечу, это большая ошибка. Да? То есть, если мы в город куда-нибудь выезжаем, мы видим, что дороги, да, тротуары, знаки, там какие-то правила дорожного движения и все прочее. Точно так же в космосе существуют так называемые сушумные. Сушумные – это каналы определенные, как бы такие коммуникации, которые связывают различные планеты. Вот. Поэтому там своя, как говорится, география, топография, вот там свои правила. Это просто иллюзии фантастов или людей малообразованных, которые думают, что я что хочу, то и делаю.
Двигаемся с Брахмалока ниже. Что у нас ниже?
Ниже там идут вот эти вот миры Джаналока, Тапалока и Махарлока. Это один слой, но чуть-чуть ниже. То есть, понимаете, вот как бы эти вот оттенки серого, все эти градации, они присутствуют. Там живут, судя по названиям, значит, великие аскеты, великие мудрецы, очень благостные люди. То есть, они живут в духе отрешенности от материальных благ, и они черпают счастье, наслаждение в более тонких субстанциях. То есть они получают такие вещи, как вот радость от знания, называется гьянананда. То есть они там что-то такое, ну, они общаются между собой, там они изучают, они друг друга просвещают. Вот. И когда им что-то открывается новое, они испытывают огромную радость. Понимаете, допустим, если вы кто-то там играет в футбол и забивает красивый гол, вы там, вообще, вот это гол, надо пересмотреть. То есть от таких вещей испытывают радость, да? Или кому-то там вкусно поесть, там что-то еще, вот от таких вещей. Эти существа, жители этих высших миров, они испытывают, поскольку у них более тонкие тела, более высокая организация сознания, они испытывают радость от более тонких вещей, которые мы порой даже, ну мы можем понять, допустим, что такое радость от искусства, да, музыка, там, поэзия, что-то там еще, какие-то вот такие тонкие вещи, связанные с такой возвышенной эстетикой, да, вот там они этими вещами живут.
Это у нас все высшие планеты.
Высшие.
Да, мы доходим до райских. Что там на райских происходит? Чем качественно райские будут отличаться от высших?
Гуной, качеством. Вы сказали, качественно отличается, а качество означает гуна. То есть, если сатва или благость – это как раз вот такие вот едва уловимые для нас тонкие вот эти вот моменты, то страсть нам уже более понятна, потому что мы находимся в такой достаточно грубой страсти, страсти, смешанной с невежеством, земля. А вот сварга или рай – это страсть, в которой уже и элементы благости присутствуют, но все-таки страсть еще доминирует. Вот. Это чувственное наслаждение более или менее понятное человеку. Вот эти вот все разговоры, там, мужчина и женщина, любовь, все доступно, как говорится, там, что хотите, так сказать, и эти все хмельные напитки, но они не дурные, не одуряющие, а возбуждающие человек. Вот эти вот сома-раса, так называемая. Вот. То есть, это там главный момент, как бы, секс. Это основа всего, да? Но он там не является абсолютно никаким греховным. То есть, вот здесь, на Земле, секс, да, как бы, согласно ведам, в рамке брака заключен. Да? За границы брака выходишь, все, ты уже грешник. Вот. А там, как бы, в таком смысле слова, можно сказать, свободная любовь. Вот то, что являлось, там, не знаю, идеалом хиппи, наверное, в 60-е и 70-е годы, у них там это вот лето любви и так далее, вот это вот в самом первозданном виде. В самом первозданном виде это вот это райские планеты.
В общем, туда насладить полностью все свои чувства.
Да, да. Но это нужно заработать. Сами понимаете, чтобы попасть на какой-то райский остров, нужно иметь очень толстый кошелек.
Так, и зарабатываем мы на этот толстый кошелек на каких уровнях?
На Земле.
На земных вот этих уровнях, да, планеты, их у нас три, собственно. Или мы только на Земле можем зарабатывать?
Нет. Значит, из трех уровней вот этих вот средних планет, сварга – это место, где мы получаем, рай, где мы получаем эти плоды наслаждения. Бхуварлока – это ниже рая, но выше Земли. Это тонкий мир духов всевозможных, там сиддхи, чараны, видьядхары и так далее. То есть они... Ну, мне не встречались какие-то подробные описания жизни этих живых существ, но это существа, которые обладают значительно более большим могуществом и какими-то мистическими совершенствами, чем люди, но это еще не совсем рай. Это еще не совсем рай.
Что такое Земля? Описывать не нужно, мы это все видим. Но в чем особенное отличие именно Земли от всех остальных уровней планет?
Принципиальное отличие Земли от других планет состоит в том, что Землю называют карма-кшетра, то есть место, где мы зарабатываем карму. Кшетра – это буквально поле деятельности. Вот, то есть во всех остальных местах, выше и ниже, мы карму отрабатываем. А Земля – это центральная точка, место, где мы карму зарабатываем. Вот поэтому именно жизнь человека, где нам предоставляется эта свобода выбора, она и является такой важной с точки зрения ответственности, что теперь же после этого живое существо отвечает за то, что оно там заработало. В этом смысле Земля является такой важной, такой принципиальной, потому что тут мы решаем, что будет дальше, мы пойдем вверх или вниз, потому что мы находимся в центральной точке, понимаете?
То есть я вел себя здесь благочестиво, накопил на отпуск на Мальдивах, на райских планетах, пошел туда.
Да.
Я туда приехал, потратил все.
Деньги закончились, обратно вернулся на Землю, опять зарабатывать.
И точно таким же образом на Брахмалоку можно попасть?
Или да, но это уже другое немножко, потому что ведические писания, они же состоят из трех основных разделов. Угу. Карма канда – это как раз вот как улучшить свое материальное положение вплоть до рая. Другой раздел называется гьяна канда – это раздел уже философского знания, который ведет людей не на райские планеты, а именно выше, на высшие планеты. Вот эти вот четыре типа, да, которые сказал Махарлока, Джаналока, Тапалока и Сатьялока. Это гьяна, то есть они уже получают счастье от таких вот тонких вещей. Да? Вот. И есть еще раздел упасана канда или бхакти канда – это то, что уже предоставляет живым существам выход за пределы этого материального мира, в сферу любви к с Богом отношений.
Вот у меня всегда был вопрос. Если живое существо накопило достаточно благочестия и реализовало себя, ну, скажем, на высших планетах, почему нельзя с высших планет стартануть туда, в духовный мир? Там же вроде все условия, страданий нет. Они там, как вы сказали, они заняты там обсуждением, они поглощены в этой, они в этой гуне благости. Неужели оттуда поезда не ходят?
Опять же, значит, с высших планет мы можем прогрессировать.
Можем.
С высших.
С райских нет.
С райских нет.
Потому что там все в страсти.
Да, поэтому в 19 главе 5 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Величие Бхаратаварши», именно вот этой вот земли, да, вот там полубоги говорят, что если у нас еще осталось какое-то благочестие, мы хотим родиться именно на Бхарате. Но Бхарат – это не просто земля, это именно Индия. Именно Индия там подчеркивается, вот потому что здесь люди за, как говорится, за одну короткую жизнь могут вернуться обратно к Богу. То есть жители Бхарата, именно вот этой вот Индии, да, именно они за одну короткую жизнь могут вернуться обратно к Богу, потому что у них благочестие невероятное накоплено. Вот это мы видим, храмы забиты всегда, заполнены, у людей огромная потребность видеть Бога, вот эти вот божества, поклоняться им, огромная потребность. Во всех других странах храмы пустые. Только там по каким-то большим праздникам. В Европе храмы вообще сдают там какие-то выставки, музеи и прочее. Никому не надо. Потребности в Боге нет. Или она есть такая, как бы, ну там, когда их прижало немножко, да, или представление о Боге как о чем-то таком безличном. Но когда мы попадаем в эти вот, кажется, с материальной точки зрения неразвитые страны третьего мира, как Индия, да, вот, вы видите, что у людей с точки зрения духовных потребностей все вообще иначе. У них они тут все по максимуму хотят получить, понимаете?
Давайте тогда опустимся ниже.
Ну, давайте.
На более низкие планеты.
И санскритское слово называется адха. Адха. Буквально означает низ. И вот оно подозрительно похоже на русское слово ад. Да? Адха. Вниз. И это понятие тоже комплексное. Как вот, допустим, мы рассмотрели, что наверху есть различия, да, райские планеты, высшие планеты, духовные планеты. Это совершенно разные вещи, хотя в головах большинства людей это что-то вот просто одно. Да? Вот точно так же, когда мы пойдем вниз, мы увидим там великое разнообразие. Вот. И есть ад в смысле места вот этих вот страданий, да, или как пыток, да, это называется специальным термином нарокалока. Нарокалока – это самое-самое-самое дно Вселенной. И вообще там отстойник,
14 под,
подвал Вселенной. Это ниже
14.
Да, это ниже 14. Вот, потому что в аду там, ну, не живут, в смысле жизни, там мучаются, страдают, чистилище, да. Вот, и так это нарокалока. Она описана частично в 26 главе 5 песни Шримад-Бхагавата, в описании адских планет. Там описаны принципы оценки грехов и по каким принципам, значит, присуждается более жесткое или более мягкое наказание. Потом идет там описание 28 основных, то есть это не исчерпывается, но там 28 основных адских планет и грехи, за которые туда попадают живые существа. Вот. А выше вот этого ада, нарокалоки, находятся планеты, вот эти вот, которые называют очень интересным термином била-сварга. Сварга, мы знаем, что это рай, да? Угу. И тут вдруг под землей какой-то рай. А била буквально означает дыра. Била-сварга – это рай в дыре или в какой-то яме, где-то вот под землей. Это называется термином «подземные райские планеты». Вот, то есть веды описывают три вида рая. Дева-сварга – там, где живут полубоги, то, о чем мы говорили. Баума-сварга – это рай на земле. И вот это вот била-сварга, то есть подземный рай. Вот это как раз то, к чему стремятся многие современные люди – это безбожный технократический рай. То есть, где люди говорят, что мы хотим, значит, да, мы хотим следовать определенной морали, мы хотим следовать, значит, какому-то порядку социальному и так далее, но Бог нам не нужен. Вот, то есть, когда мы хотим компенсировать естественные технологии, идущие из развитого сознания, из души, искусственными, техническими технологиями. И вот это называется била-сварга. То есть, и у них там есть один человек, один из их лидеров, его называют Майя Данова. Это один из таких вот, ну, технологов, который является источником вот этого всего современного такого, знаете, технологического разума.
Архитектор.
Да, архитектор вот этого всего подземного мира.
Это как и... в фильме «Матрица» был вот этот
архитектор. Да. Вот. И похоже, что современная Земля находится под очень сильным влиянием вот этой вот цивилизации, которую возглавляет Майя Данова. И поэтому именно вот в нашу эпоху, в Кали-Югу, то, что мы называем прогрессом технологий, да, это не что иное, как проникновение этих вот идей Майя Данова. Вот, потому что Земля находится посередине, и в предыдущей эпохе Земля больше испытывала на себе влияние полубогов, высших миров. Мудрецы и полубоги приходили раньше сюда, и Земля была более одухотворенной. С наступлением нашей эпохи Кали полубоги и мудрецы сюда уже практически не приходят или приходят, ну, абсолютно мало, единично. Вот. А как раз возросло влияние этих вот цивилизаций била-сварги. И поэтому у людей, когда вы, допустим, что-нибудь такое, каких-нибудь фантастов читаете, да, цивилизация будущего, такой футуристический рай, это полная вот эта вот технологизация, вот это вот везде техника, все эти компьютеры и так далее. Вот, ну, как вот многие сейчас боятся уже этого, да, все этот искусственный интеллект, mm-hmm. и все, полная цифровизация, все это. Вот, но это их реальность. Понимаете, их реальность. И многие думают, что это прогресс цивилизации. Ну да, это прогресс, только в другую сторону. Вниз. Вот, потому что чем больше люди технически развиваются, тем больше растет их гордыня. И тем сложнее им, соответственно, принять волю Бога, принять духовный путь, который требует некоего смирения и так далее. Поэтому эта цивилизация наоборот. И поэтому она как раз вот в низших регионах Вселенной находится.
Чем ниже планеты, тем менее благоприятные условия для жизни. Правильно?
Не совсем. Вот эти как раз била-сварга, они описываются как очень комфортные места. Они очень комфортные. Вот. Но дискомфорт – это ад. Вот там, да, там полный дискомфорт.
То есть вот на низших планетах там вполне себе комфортно существует?
Да, то есть это не очень подробно, но описано тоже пятая песня Шримад-Бхагаватам, глава 24-я. райские подземные планеты Билла Сварга, можно почитать. Вот. Но там какие эти вещи, они так, как бы штрихами, что называется, потому что это не является целью Шримад-Бхагавата. Вот. То есть там очень комфортно, но чего там, что там невозможно, это духовное развитие. Это сферы, куда не проникает свет Солнца, это полностью искусственная цивилизация, это подвал Вселенной. Вот и как в подвале всегда искусственное освещение. Да? Вот. И у них там просто эти вот развитая супертехнологическая цивилизация, и они живут там, никаких представлений о Боге там у них и близко нет. То есть все, человек независим, технологии, вот эта вот основа техническая, это как бы вершина всего.
Для понимания, живое существо, которое было, скажем, на Земле, оно там набедокурило и начинает деградировать на более низкие планеты.
Не так, да?
То есть оно попадает в адский мир, а потом...
Чтобы попасть вот на эти... В эти низшие райские миры не набедокурить надо, а нужно как раз быть очень заслуженным человеком с материальной точки зрения, как говорится, таким хорошим материалистом, вот, который ратует за мораль без Бога. Мораль, законы – это святое. Но без Бога. То есть это не какие-то там какой-то гетто, где там беспредельщики какие-то там наркоманы там или бандюги, да? Вот. Нет, нет. То есть Билла Сварга это как раз место, где все очень чисто и культурно. Но как бы главный ее минус состоит в том, что причем они не замечают хода времени. У них нет там признаков старости, они не стареют, там нет у них там седины, выпадают зубы, ничего такого нет. То есть для материалистов это ну просто писк вообще, просто вот предел мечтаний, понимаете? Вот. Но смысл в том, что там невозможно ничему духовному учиться. Там нет признаков приближающейся смерти. Допустим, здесь я старюсь, да, и я понимаю, да, что как бы надо бы о душе подумать, такие получаю весточки,
сигнальчики, да?
Да, напоминалки такие. А там ничего этого нет. То есть живое существо молодо, наслаждается и так далее, и вдруг какое-то мгновение... Наступает смерть. Без предупреждений. Вообще без предупреждений. И это полный шок.
Удовольствия все те же самые. Там еда, секс.
Это все есть. Да, конечно. Конечно. Все это в очень изощренной форме. Но там учиться невозможно. Понимаете?
А как оттуда прогрессировать наверх?
Никак. Только умерев, когда исчерпали эту карму, тогда живое существо опять попадает в сферу Земли. И теперь начинает зарабатывать новую карму.
Ну, то есть после смерти, исчерпав карму, все равно на Землю возвращаются?
Да, потому что Земля – это и есть вот эта вот центральная точка.
Но это как бы еще такая неплохая карма. Это не самая плохая карма. Не в том плане, что вот если он, например, преступник, убийца и прочее.
Нет, преступники, убийцы – это прямиком в ад идут.
Давайте тогда про ад. Вот чуть подробнее. Вот это интересно, потому что так много картинок из фильмов, из книг, там... Один Данте Алигьери что стоит со своими вот этими описаниями. Вы сказали, там 28 планет основных.
28 – это которые Бхагават упоминает, да.
Ага. И человек попадает в соответствии с тем грехом, который он
Ну, совершил. Есть люди такие, как бы, грешники-многостаночники. Да? Они все, как говорится, и то, и то, и то. Вот, и поэтому они переходят из одного в другое, потому что там специфические формы наказаний, которые соответствуют их преступлениям, природе их преступлениям.
Туда попадает душа в тонком теле также, да?
Да, потому что человек, ну, здесь умирает, все физическое тело, это его здесь остается, либо его хоронят, либо кремируют. Вот. А теперь попадает живое существо туда, в тонком теле. Более того, на него нахлобучивают как бы такую специальную оболочку, которая делает его способным терпеть бесконечные страдания, не теряя сознания. Здесь, допустим, в физическом теле от болевого шока человек может сознание потерять.
А там, чтобы ничего не пропустить.
А там, да, чтобы ничего не пропустить. Чтобы все, как говорится, изюминки, все детальки, все тебе досталось. Вот, поэтому там как бы порога боли не существует. То есть боль может возрастать многократно, и живое существо испытывает все это и не может потерять сознание, не может отключиться, не может отдохнуть, там, он не может уснуть, отдохнуть. Все, он должен испытывать концентрированную все возрастающую боль.
А можно для примера привести какую-нибудь планету с его наполнением, с его мероприятиями?
К примеру бы. Значит, место, где поверхность Земли – это как вот раскаленная медь. Угу. Вот. И все, что вы можете, это просто подпрыгивать, потому что там ужасно, так сказать, вы не можете, да, ты как вот даже по какому-нибудь раскаленному асфальту идешь, там, который там до 40 градусов, и то уже горячо, да, там, не знаешь, свои подошвы обжигаешь. А тут представьте себе, что человек постоянно прыгает, потому что и вот эта вот раскаленная поверхность, и укрыться от ней никуда невозможно. Или другой вариант, когда планета представляет собой как бы такие заросли из деревьев, листья которых подобны лезвиям, ножам. То есть человек идет и постоянно режется. Постоянно вот его, ну, это особенно касается тех, кто очень любит своими такими острыми словцами вот других, да, там вот, подколоть, уколоть, там, не знаю, резануть, да, и так далее. Вот, то есть те, у кого такая очень жесткая речь, которые бьют словами, да, издеваются над другими словами, унижают других, постоянно критикуют и так далее. Вот это вот им такие вот интересные уготованы наказания. Другие там варианты, это когда, ну, каким-то грешникам там вливают, особенно тем, кто любит злоупотреблять всякими там субстанциями, да, вот, вливают в глотку как раскаленный свинец или там какой-то металл, да, вот они вот это вот все вынуждены там пить, глотать, вот, или кто-то там в реках полных испражнений вынужден всю вот эту, вся эта грязь, вся эта вонь там и так далее, все это пить, глотать, задыхаться, там плавать во всем этом хозяйстве. Ну, это как бы как вот примеры, да, или тех, кто совершает насилие, их там тоже, ну, грубо говоря, там, не знаю, там режут на куски, или они там их сталкивают с какого-то утеса, они падают на землю, разбиваются, потом их опять затаскивают. Ну, такого типа примерно.
Я правильно понимаю, что функциональное значение адских миров заключается не в том, чтобы просто наказать та-та-та, а в том, чтобы очистить эти?
Да, мы знаем, одно из названий ада – это чистилище. Вот. То есть смысл в том, что мир – это сбалансированная система. Вот. И когда мы нарушаем законы, то есть мы усиливаем дисбаланс. Вот. И теперь, чтобы этот баланс выправить, теперь нам нужно воздать то, что мы посадили. Да? Всю ту боль, которую, предположим, мы причинили другим живым существам, она должна нам вернуться. Чтобы в конце концов живое существо начало понимать вот эту вот причинно-следственную связь.
Такой центр перевоспитания.
Да, но, конечно, мы знаем, что люди плохо учатся в этом материальном мире, тем более многие говорят, а вот, если я не помню, а если я не знаю, что там в прошлой жизни и так далее. Какая разница? Баланс должен быть восстановлен по-любому. А понимаешь ты, не понимаешь, это вопрос времени. Не понимаешь сейчас, поймешь позже. Вот, то есть от того, что, допустим, дети тоже там как-то там ведут себя, может быть, грубо, да, не всегда понимают, что к чему, вот, наказывают их какие-то другие живые существа, постоянно тоже на нас могут там нападать, какие-то там акты агрессии и так далее. И если вас, допустим, укусил комар, бесполезно читать ему лекцию, да, понимаешь, комар, сейчас я тебя убью за то, что ты выпил там целый, там, не знаю, грамм или там, сколько там моей крови и все прочее, бесполезно объяснять. То есть, когда живые существа находятся в таком низменном состоянии, вот, им что-то объяснять бесполезно. Вот, то есть, поэтому не думайте, пожалуйста, что понимание приходит мгновенно. То есть понимание может приходить отсроченно. То есть иногда, допустим, люди что-то такое совершили, их посадили в тюрьму, и он по-прежнему считает себя невиноватым. И до него, может быть, только через какое-то время начинает доходить вот эта вот степень того, что он сделал, да, и начинается там какое-то постепенно, может быть, а может быть, даже до некоторых и не доходит, понимаете? Вот, поэтому это немножко наивная концепция, что вы мне объясните, пожалуйста, все в деталях, что я там в прошлом натворил, да, вот теперь я пойму, за что я страдаю. Так не работает, понимаете? Вот, то есть вот эта вот система, она просто балансирует. Вот, если крен в одну сторону, значит, нужно теперь сделать крен в другую сторону. Баланс должен быть восстановлен. Ты принес столько бед другим людям, теперь ты получишь результат за это. Понимаешь ты или не понимаешь? Это не так важно. Если ты сейчас не понимаешь, поймешь позже, потому что сообразительные люди, они быстро понимают. А есть настолько тупые существа, что им даже все объяснили, им все уже разложили. Судья спрашивает, ну что, признаете свою вину? Он говорит, нет. Хотя ему все объяснили детально, понимаете? Вот. И, может быть, через годы страданий до него дойдет, наконец. Понимаете? Вот. Поэтому наказание может наступить мгновенно, понимание не обязательно придет мгновенно. Понимание может прийти с некоторым отставанием. Почему? Потому что понимание требует же другого, более высокого уровня сознания. Понимаете? Если человек творит какие-то беспредельные вещи, да? Вот. Это же он творит в определенном уровне сознания. Правильно? И для того, чтобы осознать, что он творит, нужно это сознание повыше поднять. Но если он выше поднимет, он уже такими вещами заниматься не будет, понимаете? Поэтому, независимо от того, понимаешь, не понимаешь, реакцию ты по-любому получишь. А для того, чтобы понять, нужно сознание возвысить. Поэтому многие вещи, они приходят несколько отсроченными, но это не умаляет ценности. То есть, потому что в конце концов смысл в том, чтобы не наказать, а привести к пониманию, когда бы оно ни пришло, рано или поздно.
Допустим, преступник с земли за свои деяния попадает в ад, там отбывает свое наказание, тут ему прижигают, тут его режут, там вешают что угодно. Он отбыл свой срок наказания, очистился, возвращается на землю, верно?
Да.
Но вот этот момент реинкарнации, он неразрывно связан со стиранием памяти. Грешник после пребывания в адских мирах и возвращаясь на землю, он фактическую память потерял, а на уровне ощущений там вообще остается такое, типа, ух, сейчас бы это...
Смотрите, есть, допустим, какая-то сложная калькуляция, да? Много-много промежуточных расчетов и так далее, и в конце черта написано «итого», да? Итог некий. Да? Вот есть люди, которым очень важно промежуточные расчеты. Некоторые такие, знаете, вот они прям такие, все чеки из магазина собирают, потом изучают вечером, потом идут претензии предъявляют. А вот почему это там вот не то. Это... Вот такие есть мелочные очень люди, да, которые все. А есть люди, которым важно посмотреть, а, итого, понятно, все, окей. Да? Вот, поэтому смотрите, вот вы говорите, это связано с потерей памяти. А память бывает... событийное, то есть я не помню каких-то конкретных событий, или наоборот помню, да, вот, и память бывает итоговая, вот, то есть, допустим, событийные памяти, связанные с прошлыми жизнями, у меня нет, я не помню, не знаю, чем я там занимался, но что у меня есть, это итоговая память. Итоговая память означает, что весь мой предыдущий опыт, все эти вот предыдущие какие-то промежуточные калькуляции, они привели меня к определенным выводам, а к определенным заключениям. И эти заключения, которые я сделал в прошлой жизни, уже становятся в этой жизни моими врожденными убеждениями. То есть это некие краеугольные камни, на которых я стою, это как бы принципы моей жизни, да, и от них я не отступаю. Вот это итого, понимаете? И поэтому все промежуточные калькуляции, что, кому я там когда сказал, сделал, мне не важны. Есть итог. И вот эта итоговая память, она сохраняется. То есть неважно, и она проявляется именно в форме врожденных убеждений, врожденных склонностей. Вот это важно. А что я там, кем я там был в прошлой, позапрошлой жизни, это уже не имеет значения.
Допустим, маньяк совершал огромное количество убийств, потом за это отбыл наказание в адских мирах, и есть вероятность, что он родится на земле после чистилища с четким убеждением, что людей убивать нельзя.
В идеале, да.
Либо он тупит и снова...
Да, если он тупой, значит, он еще раз по этому кругу пойдет. Если он сделал выводы, значит, он уже от этой темы будет в стороне.
То есть мы все-таки имеем определенную память, вот эту итоговую в форме убеждений. Это, да. Это очень хорошая новость, что это не просто бесконечный круг страданий.
Именно потому, что мир устроен на то, чтобы мы приближались к Богу постепенно. Угу. То есть это задача, что мир не просто место, где мы тут живем, как потребляем, выделяем, а мир, где мы учимся, где сознание наше постепенно вот в этом вращении, да, мы приближаемся к Богу, в конце концов. Так устроен этот мир.
Мы более-менее зафиксировали структуру именно материального мира, в то, как она вот находится сейчас, существует в моменте. Давайте чуть в динамике посмотрим, то есть прежде чем стать такой, как она вообще создается, как она проявляется. Она существует вечно, первый подход, или она...
Нет, все в этом мире существует циклично. Угу. Циклично. Вот, и поэтому веды описывают большие циклы, которые называются, допустим, Махакальпа, это вся жизнь Брахмы.
Жизнь нашей Вселенной.
Да, и вся жизнь нашей Вселенной, когда Махавишну делает выдох, из пор его тела исходят эти вот пузырьки такие, эти пузырьки Вселенной, их много.
Я вот скажу, вы меня поправьте, если я правильно понимаю. То есть есть некий духовный мир, в этом духовном мире есть причинный океан.
Да, называется Карана Синху, причинный океан. Это особая сфера, где как раз творится материальный мир.
Это условное понимание, да, что это не океан в буквальном смысле?
Ну, сказано Синдху океан.
Хорошо. То есть в духовном мире вот есть этот причинный океан, на нем лежит Махавишну.
Да.
Как это описывается в священных писаниях. И из его пор выходят
пузырьки.
Пузырьки
такие, да. Ну, как, допустим, может быть, вы когда-нибудь наблюдали, если в ванну человек ложится, вот, на теле появляются такие маленькие пузырьки. Угу. Иногда, да. Вот, потому что через кожу происходит дыхание. Через кожу мы тоже дышим, респиративный орган.
И вот эти вот, собственно, капельки, пузырьки, они являются, собственно, нашей Вселенной.
Да, и они раздуваются. Это вот то, что в науке известно как концепция инфляционной Вселенной, раздувающейся Вселенной. Угу. Вот. А, то есть они, когда Махавишу делает выдох, они выходят из его тела, и они раздуваются. А потом он делает вдох, и они начинают уменьшаться и входить в его тело.
И мы, собственно,
то есть Вселенная существует в паузе между вдохом и выдохом Махавишны.
Для нас это целая вечность.
Для нас это целая вечность,
секунды.
Да. А там это вот в его измерении, в его восприятии, это просто пауза между вдохом и выдохом.
Понять, точнее так, принять тот факт, что мы живем в некотором пузырьке, который выходит из тела Махавишну, сложно, ну, даже для меня. То есть... И каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, я даже как-то жене пытался объяснить, я прочитал Шринам Бхагаватам, это, по-моему, там вторая песня была, или первое создание мира, я ей пересказывал. Я пересказываю и понимаю, что я сам как бы еще до конца это не проживал. И она говорит, это мифология какая-то. Я говорю, ну так написано.
Ну, конечно, человеку современному... Ему куда проще поверить в какой-нибудь там большой взрыв, что не было ничего, и потом это ничего, это ничто, это некая сингулярность, она, значит, стала расширяться, взрываться, и из ничто появилось нечто, и это нечто под влиянием там каких-то сил, радиации, случайных мутаций, естественного отбора, оно превратилось вот в то, что мы имеем, и потом там какие-то примитивные существа, одноклеточные стали многоклеточные, вот, а потом значит, у них там вырос хвост, потом лапы, потом они вышли из воды, хвост отвалился, она встала на две лапы, значит, сбила палкой банан и стала человеком. Конечно, это очень научная теория, да, в которую очень легко поверить.
Очень легко.
Да, нам, как говорится, с детства мозги промывают этой всей теории, поэтому мы к ней привыкли. Привыкли. Не то, чтобы мы ее поняли, но мы к ней привыкли. Вот. То же самое, допустим, вот если бы на вас с детства объясняли, да, что есть некий, так сказать, Махавишну, который находится за пределами Вселенной, он из себя выдыхает все эти Вселенные, мы находимся внутри. Но когда вы это много раз слышали, вы тоже привыкли, нет никаких проблем. А когда что-то непривычное, новое, новую информацию, да, люди склонны порой в штыки воспринимать.
Как мне это воспринимать? Это все-таки образное описание для того, чтобы, ну, вот такие, как я в танке, что-то поняли, либо это в буквальном смысле реально вот.
А понимаете, эти вещи происходят за пределами нашего восприятия. Мы их не можем ни проверить, ни опровергнуть, да? Вот, поэтому либо вы это принимаете, либо вы это не принимаете. Но лично мне что облегчает понимание этих вещей? Это продолжение изучения. Допустим, когда я читая вот про это, да, что Махавишну выдыхает, там все эти вселенные и так далее. Да, это ненаблюдаемый процесс, мной ненаблюдаемый, это то, что принимается на веру. Но я читаю дальше. Вот, я читаю дальше, и Шримад Бхагаватам описывает два этапа творения. Сарга, вот это вот творение Махавишну, невидимое, да, для нас. Вот, и Висарга. Висарга – это видимое творение Брахмы, которое является естественным продолжением творения Махавишну. И вот когда я читаю Висаргу, творение Брахмы, я вижу, что все, в принципе, как бы, ну, логично, нормально, удобоваримо. Вот, и поскольку это творение Брахмы, видимое творение Брахмы является продолжением невидимого творения Махавишну, я смотрю, допустим, по следствиям от следствия я прихожу к причине. То есть вот это творение Брахмы – это уже некое видимое следствие, мир, в котором мы живем. И я вижу, что здесь все очень разумно, красиво, логично, здорово построено. Если бы, допустим, у меня не было возможности прослеживать видимое творение, висаргу, творение Брахмы, может быть, мне тоже было бы трудно принять вот это вот саргу, творение Махавишну, как некий какой-то действительно миф непонятный. Вот. Но если мы рассматриваем все целиком, как бы весь процесс от невидимой части до видимой части, и потом от видимой постепенно мы раскручиваем, мы постепенно понимаем, что, в общем-то, здесь никакой проблемы нет, кроме сложности моего собственного ума, да, что, допустим, у кого-то люди такие узколобые, грубо говоря, да, вот, и им это трудно все вместить. Есть люди какие-то более широкомыслящие, которые легко это принимают.
Итак, мы остановились на том моменте, где Махавишну лежит на волнах причинного океана, из его кожи выходят пузырьки, один из пузырьков, коих огромное количество, является нашей Вселенной.
Да.
Отсюда мы сразу заключаем, что наша Вселенная, она замкнутой системой является.
Да, нас же вселили. Вселенная означает место, куда нас вселили. То есть мы вселен, нас вселили из другого места.
Это тоже как бы противоречит тому факту, научному подходу противоречит, который считает, что Вселенная является открытой системой.
Да, современный мир считает Вселенную открытой системой. Веды говорят о закрытой системе. Именно поэтому она подвержена энтропии, то есть всем этим циклам творения, поддержания и разрушения в конце концов. И потом опять цикл нового творения. Ага.
Итак, значит, вот из его кожи вышел вот этот пузырек, он, ну, его сравнивают с яйцом, он изначально пустой. Что дальше происходит, что приводит в итоге к появлению вот этих всех уровней?
Дальше Махавишну выделяет из себя экспансию и входит в каждый из этих пузырьков. Называется Гарбха Дакашая Вишну. То есть Гарбха буквально означает пот. То есть когда он входит в эту каждую вселенную, там же нет движения воздуха. Если попадаете в какое-то место, где абсолютно нет никакого движения воздуха. Что с вами происходит? Начинаете потеть. Угу. Вот. Итак, Вишну входит в Вселенную, где нет как бы никакого движения воздуха, он начинает потеть. И вот этот вот пот, исходящий из его тела, он заполняет нижнюю половину этой брахманды или Вселенной. Угу. Горбатой. Но это не наш вонючий пот, вот, а это пот Вишну. Вот. И он ложится на этот океан, значит, на свое ложе, состоящее из змея Ананта-Шеша. И теперь из его пупка вырастает лотос. На лотосе рождается Брахма.
Главный архитектор.
Да.
И этот архитектор начинает создавать этот мир.
Да.
Как это происходит?
Это происходит следующим образом. То есть этот стебель лотоса, на котором сидит Брахма, является своего рода неким таким трубопроводом, который соединяет его с телом Вишну. И вот теперь по этому трубопроводу из тела Вишну поступают на лотос Брахмы, который как такая типа строительная площадка наверху, вот эти вот обусловленные живые существа, души со своей прошлой остаточной кармой. С остаточной кармой, и поступают материальные элементы, то есть стройматериалы для Брахмы. И поэтому он сначала создает 14 уровней планетных систем, вот, инфраструктура, вот, и теперь начинает туда же заселять все. То есть начиная все это вода, растения, там какие-то, то есть как бы все создается таким образом, что мы знаем, что одно живое существо является пищей для другого. Вот, и поэтому начинается все с простых каких-то элементов. И потом все более и более сложные, которые поедают этих. Вот потом, в конце концов, появляются люди. Как бы. То есть вот это, можно сказать, что очень похоже на эволюцию Дарвина. Вот. Но дело все в том, что эволюция Дарвина, она основана на неких случайных процессах, там, каких-то мутациях непонятных. А здесь никакой случайности, все очень продумано. Это божественный план.
Это разнообразие формы, но изначально было, просто они в определенном порядке реализовывались.
Да, да, да. То есть это такой поэтапный процесс раскрытия, разархивирования, вот это вот разворачивания.
Хорошо. Он начинает создавать вот эту вселенную, вот эти уровни 14, наполнять их живыми существами. Вот эти 14 уровней, они на что похожи? Это некоторые диски, правильно я понимаю?
Да, в ведах это называется термином мандала. То есть мандала – это такой круг или некая плоскость, как этаж, можно сказать, mm-hmm. что такая вот 14-этажная вселенная, да, вот эти этажи, они круглые, это как бы такая плоскость с определенной атмосферой, с определенным уровнем жизни, с определенным уровнем сознания, и там, ну, как бы живут эти живые существа, которые соответствуют этому уровню.
На каждом уровне, например, то есть земной уровень 7, да, он тоже круглый.
Да, это ее называют Бху-мандала. Бху – земля, а мандала – это вот плоский круг.
И в этом плоском круге существует огромное количество планет. Наша Солнечная система тоже в этом круге,
да, правильно? Да, да, да. То есть Солнечная планета является частью Бху-мандалы.
И там таких галактик еще множество.
Вот здесь мы вступаем на тонкий лед, потому что вы ввернули термин галактика. Термин галактика – это термин из западной астрономии. Вот. И если мы начинаем использовать терминологии и оттуда, и отсюда, добро пожаловать в неперевариваемую кашу. Вот. Поэтому всегда очень важно либо договариваться о терминологии, либо говорить в терминах какой-то одной системы.
Но для меня здесь важно зафиксировать, что Земля – это не единственная планета вот в этой плоскости.
Земля – это очень широкое понятие, которое описывается в Бхагаватам. С одной стороны, землей называется вся Бху-мандала, то есть это определенный уровень, плоский уровень, да? Наш этаж во Вселенной, седьмой этаж. Мы живем на седьмом этаже вселенского мироздания. В этом мироздании мы находимся на седьмом этаже. И вот этот седьмой этаж называется Бху-мандала, земля как целый уровень. Да? Более узкое понимание земли – это Джамбудвипа. Джамбудвипа – это центральный остров Бху-мандалы, потому что существует семь островов Бху-мандалы. Mm-hmm. Вот, то есть мы не только семь по вертикали, еще также семь по горизонтали существует. Вот. Итак, Земля как центральный остров Бху-мандалы, Джамбудвипа. Вот. И на этой Джамбудвипе существует 9 варш. Варш буквально означает долина, ну или как среда обитания. Эти варши разделены какими-то вот невидимыми горами. Одни из них это вот Хималая. Хималая это буквально место, где спит снег. Лая значит лежать. Хима это зима или снег. Хима зима. Хималая это место, где лежат снега. Вот. И Гималаи описаны в Шримад Бхагаватам намного более высокими, чем то, что мы сейчас видим. Да? То есть, допустим, у нас там Эверест, это 8 с копейками, там все эти Кайлаш и другие, там Аннапурна, вот эти вот восьмитысячники. Это кажется, что вершина. Веды описывают их как намного более высокие горы. Вот, но для нас они невидимые. Вот. Итак, это Хималая, это то, что на этой вот центральной Джамбудвипе выделяет Бхарату, вот землю, ну, которая в узком смысле слова Индия, а в более широком смысле слова это в целом планета Земля. Вот, то есть все, я понимаю, что у большинства уже как бы заклинило в этом месте, да? Потому что мы перестаем понимать соответствие, потому что это начинает вступать в конфликт с нашим опытом. Да? Наш опыт – это вот просто какая-то черная вселенная, в ней там летают планетки там и так далее, да, и все, и вот там одно вокруг другого, все объясняется гравитацией, центробежными, центростремительными силами. Вот, собственно говоря, и все, да, как бы вот такой простенький мир современной физики. Вот. Но Веды, как я сказал, описывают мир как моральную вселенную, не физическую, а моральную, потому что здесь живые существа на разных уровнях, где наверху высшее благо, а внизу абсолютное зло находится.
То есть, если я правильно понял, землей называется в ведической концепции, вот, во-первых, это сам этаж, седьмой,
да.
И отдельно та планета, на которой мы живем.
Да, то есть Бху-мандала, Джамбудвипа, центральный остров вот этой вот Бху-мандалы, и еще более узкая Бхарата, или вот уже ну, наша планета.
Угу.
И поэтому, когда мы говорим Земля, что имеется в виду? Какая Земля? Земля как Бху-мандала, Земля как Джамбудвипа, центральный остров Бху-мандалы, или Земля как вот наша вот эта вот мелкая это обитель?
Отсюда ноги растут о том, что Земля плоская, потому что вот этот этаж, он по факту плоский.
Да, потому что во многих древних космологиях мира, в разных вот этих вот традициях, вот эта вот концепция Бху-мандалы, плоской Земли, она перекочевала, и некоторые люди понимают это все абсолютно буквально.
Итак, у нас появилось 14 уровней. Вот эти этажи, они круглые, то есть это 14 дисков, мандалы. Они между собой каким-то образом связаны или они просто парят друг на другом?
Связаны, да, потому что, опять же, если мы посмотрим на здание, да, как вот здание стоит, этажи, они же связаны между собой, перекрытие, значит, эти стены, все
какая-то несущая конструкция,
несущая конструкция, да, там все эти арматура какая-то забетонированная и прочее. Вот, без сомнения, это подобная же архитектура есть во Вселенной, но здесь это такая немножко трансцендентная или духовная архитектура, потому что, еще раз, как с самого начала сказал, Вселенная – это не просто физический мир, это одна из форм Бога. Поэтому называют его Вират-рупа или Вишва-рупа, то есть это вот вселенская форма Бога. И говорится, что, допустим, там стопы вселенской формы – это патала, вот этот вот низший мир, да? А голова – это брахма-лока. Да? И, соответственно, все остальные промежуточные системы, они соответствуют вот этой вот, ну, различным частям тела Вишну. Вот, поэтому вот это и есть, поскольку Вишну – это божество гуны благости, а благость, она обладает способностью как раз все держать, поддерживать, да, то вот эти вот конструкции, они не благодаря какой-то там арматуре держатся, да, они держатся благодаря вот этой вот силе благости тела Верховной Личности Бога.
Я где-то Вишну, встречал описание некой горы, которая, на которую якобы вот эти диски написаны. Это я перепутал? Или
Меру,
это...
да, есть такая гора, Меру. Но она, это как некий стержень центральный, да, вот, но она не пронизывает всю Вселенную, не всю.
А до какого уровня?
Она идет до уровня сварги, то есть она начинается чуть ниже Земли, вот, и до уровня сварги, меру, то есть она относительно небольшая. Вот, но выше меру через некоторое пространство находится так называемая Дхрува-лока. Дхрува обозначает фиксированное, неподвижное. Это то, что мы называем полярной звездой. То есть единственное недвижимое светило.
Дхрува-лока – это там, где Дхрува Махарадж живет?
Да, да. И эта Дхрува-лока, она является посольством духовного мира в материальном мире. То есть это Вайкунха внутри материального мира.
Я так понял, назначение вот этой горы заключается в том, чтобы держать конструкцию, в частности?
На определенном уровне, но опять же я говорю, что эта гора Меру, она не пронизывает всю Вселенную, угу. Она не пронизывает всю Вселенную, только какую-то вот небольшую ее относительно часть. Вот, и на вершине этой горы Меру находится город Брахмы, Брахмапури. Опять же, прошу не путать с Брахмалокой. Брахмалока – это место, где он живет, лотос. А это Брахмапури, место, где он работает, значительно ниже находится. Вот. И в центре, значит, на вершине, это гора Меру, она имеет форму усеченного конуса, чье основание более узкое, а вершина более широкая. Вот. И, значит, на вершине, плоской, на плоской вершине этой горы Меру, в центре находится Брахмапури, а вокруг него города восьми полубогов, типа там Индры, Чандры там, и так далее, которые являются администраторами Вселенной, которые помогают Брахме.
Итак, все это создано, 14 уровней, высшие, райские, земные, низшие, адские планеты, все это существует огромное количество лет для нас, и буквально короткий промежуток времени для Махавишну, потом... Что происходит потом?
Когда он делает вдох или что?
Он сделал выдох, это существует. Он делает вдох, это все разрушается. Как это происходит?
Как это происходит? Здесь нам нужно понять внутреннюю анатомию потока времени. Угу. То есть время – это невидимая сила, но она однозначно действует. Да? То, что вы смотрите, видите часы, это не означает, что вы время видите. Вот вы просто видите, как стрелки там отмеряют, да? Секунды, минуты, часы. Вот. Итак, время – это сила, которая проявляет себя через гуны материальной природы. И три гуны – благость, страсть, невежество – они раскрываются в определенной последовательности. То есть благость связана с процессом пробуждения, начала как бы, и поддержания. Страсть связана с динамическим процессом развития. И невежество связано с процессом разрушения. Вот. И эти процессы, они всегда в таком порядке идут. Благость, страсть, невежество, благость, страсть, невежество. Это можно проследить на примере простого нашего дня. Да? Утро, каждое утро мы просыпаемся. Вот это состояние благости, пробуждение, возвращение в сознание. Вот, от всех этих грез, от всего этого самозабвения. Мы просыпаемся к реальности, называется благость. Потом какое-то время, значит, это состояние продолжается, несколько часов. Потом наступает время активной страсти. Работа, деятельность, это суета и так далее. Вот, и в конце дня вся деятельность заканчивается, работа заканчивается, люди устают и уже начинают клевать носом, в конце концов они отключаются, погружаются в невежество. То есть это все мы видим каждый день. И абсолютно тот же самый процесс происходит в широких масштабах творения Вселенной. Пробуждение, развитие, творение и в конце концов процесс разрушения. Вот. И здесь вот этот вот каждый день Брахмы, кальпа, она делится на 14 манвантар. Манвантары – это буквально промежутки времени, где-то примерно 308 миллионов лет длится каждая вот эта вот манвантара. Умножаем на 14, получаем продолжительность одного дня Брахмы. Итак, Махакальпа – это жизнь Брахмы, Кальпа – это один день Брахмы. В каждой кальпе 14 этих вот манвантар. В каждой манвантаре в этих 307 миллионах лет находится 71 Маха-юга. Маха-юга – это соединение четырех этих самых юг. Сатья, значит, Трета, Двапара и Кали. Итак, в каждой манвантаре 71 Маха-юга. Вот. И в Маха-юге, соответственно, это четыре эпохи. Вот. И смысл в том, что вектор течения времени идет все по тому же алгоритму. Благость, страсть, невежество. Благость, страсть, невежество. Вот, и когда наступает точка невежества, как вот ночью, да, мы отключаемся, и все, начинаем там храпеть в две дырочки, да, и все, уже ничего не помню. Вот, и потом за ночь мы до какой-то степени восстанавливаемся, да, вот, потому что мы-то спим, а тело-то работает. Параматма за все это время, пока мы, значит, отдыхаем, в теле происходят восстановительные процессы. Дыхание замедляется, как такая вот пранаяма своего рода, да, вот, и, значит, мы отдыхаем, энергия течет, все коммуникации восстанавливаются, утром встали, мы свеженькие, опять нормальные, готовы до пробуждения, благость. Вот точно так же, когда, значит, система работает в этом материальном мире, ошибки накапливаются, как компьютер работает, ошибки накапливаются, 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 в конце концов, что нужно? Перезагрузка, да? Требуется перезагрузка, после перезагрузки компьютер опять работает быстрее, легче, да, все. Вот точно так же мы совершаем действия, благость, страсть, невежество, в страсти мы начинаем совершать уже ошибки, в благости мы действуем более-менее безошибочно, в страсти мы неизбежно начинаем совершать ошибки, в невежестве начинаем совершать грубые, очень грубые ошибки, и в конце концов систему заклинивает. И это называется у простых людей концом света.
Они накапливаются, эти ошибки, именно на земном уровне, да?
Конечно.
Не на райских, не на адских, а именно вот здесь.
Опять же, поскольку мы являемся центром, угу, и по вертикали, и по горизонтали, вот пересечение системы координат, то это как раз является основным процессом. А остальные не то, чтобы они от нас зависимы, просто мир же, он, ну, какому-то порядку должен подчиняться. То есть, допустим, когда какие-то живые существа, заканчивается эпоха, одни идут вниз, другие идут вверх, понимаете? Потому что, в конце концов, решающим значением обладает их сознание, в котором они находятся. Вот. Поэтому в целом, да, те, которые уже преодолели гравитацию Земли и вышли, допустим, на уровень высших миров, они уже от Земли в строгом смысле слова независимы. Потому что сам их процесс, сама их прошлая аскеза, развитие знания, правильный образ жизни, они их уже вывели в состояние некого иммунитета. То есть они уже не болеют теми проблемами, которыми болеем мы. Поэтому они там, как говорится, по своему алгоритму развиваются.
Ошибки накопились, наступает конец света, да. Перезагрузка. Как это будет выглядеть?
Как это выглядит? Это выглядит так, описывается в Шримад-Бхагаватам, что сначала начинается вот эта вот идея потопа, это всемирного, да, что начинают эти вот лить дожди, потоп все больше, 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 больше. Вот. А потом, когда все залито водой, следующая ступень, это начинает повышаться температура и начинает все сжигаться огнем. Это некая дезинфекция. Огонь обладает дезинфицирующей такой вот природой, да. Вот как вот раньше где-то, ну, инструменты кипятили, да, медицинские.
Когда вы сейчас говорите в рамках всей Вселенной,
да,
в рамках,
да,
и Земли?
Это в рамках Вселенной.
А откуда там столько воды? То есть, я понимаю, на Земле там пошла вода, а здесь вода, это тот же самый пот Вишну?
Есть такое явление, называется облако Самвартака. Это вот как бы такое облако разрушения, как вот люди говорят, там какой-нибудь самолет судного дня, там что-нибудь еще такое, вот это вот облако судного дня. То есть это такое гигантское облако Самвартака, значит, в котором бесконечное количество воды, ну, как бы солнце-то выпаривает водичку, да, вот, но это уже вещи вселенского масштаба, вот, и этот потоп, он затапливает, ну, так сказать, низшие миры, земные миры, вплоть до Брахмалоки. Вплоть до Брахмалоки. И таких вот высших миров. То есть уничтожаются низшие миры и средние миры. Высшие миры Махарлока, Тапалока, Джаналока, Сатилока, они каждый день не уничтожаются. То есть смотрите, существует пралая или разрушение разных уровней. Есть пралая, которая наступает в конце каждого дня Брахмы, она частичная. Вселенная не уничтожается, Брахма не уничтожается. Жители высших миров, не райских, а высших, не уничтожаются. Ночь Брахмы они переночевали, воды потопа уходят, все там Брахма создает каждый день мир по-новому, то есть средний и низший мир он по-новой каждый день создает. Вот, а высшие миры остаются. А когда наступает не просто пралая, а маха-пралая, то есть когда заканчивается уже жизнь Брахмы, и маха-кальпа заканчивается, вот тогда все. Тогда уже, значит, Брахма со своими ближайшими спутниками, с освобожденными душами, они уходят в духовный мир, а здесь все остальное как бы смешивается. Те живые существа, которые не достигли освобождения, они уходят в тело Махавишну в состоянии анабиоза, глубочайшего сна.
В ожидании снова...
Да, в ожидании нового выдоха Махавишну, когда со своей остаточной кармой они опять получают новый шанс рождения и так далее.
Мне нравится эта система тем, что она пронизана глубоким смыслом.
Здесь... Она именно имеет смысл. В то время, когда мне начинают рассказывать все вот эти вот про большой взрыв и так далее, это как бы техническая сторона, меня вообще мало волнует. Меня волнует другое. А какой в этом смысл? И получается, что концепция-то бессмысленная, смысла нет. А вот это вот творение Махавишну, Брахмы и так далее, при всей ее как бы как какой-то кажущейся фантастичности, она полностью логична и пронизана смыслом. Именно эволюционным смыслом. Эволюционным не в смысле эволюции форм, а эволюции сознания. Опять же, подчеркиваю, идея моральная вселенная, от низшего к высшему. Вот поэтому меня мало волнует то, что кому-то кажется это все слишком мифологичным. Я говорю, а смысл в этом есть? Смысл есть, тогда это принимаю. А когда мне пытаются как бы рационализовать всю эту вот концепцию там, большого взрыва и вся эта дарвинская эволюция, я говорю, смысл какой? Смысла нет, смысл мы должны придумывать сами, понимаете? Я говорю, ну все, пожалуйста, это ваша вера. Вы верите в эти вещи, пожалуйста, это ваше право. Но я принимаю те вещи, которые уже наполнены смыслом, где не нужно придумывать смысл.
Ну, у меня прям все по полочкам более-менее встало. Спасибо большое. Ну что, друзья, я надеюсь, что этот разговор помог вам самоопределиться, по крайней мере, в той точке, где вы находитесь, ну и куда можно и нужно выйти. Теперь живите с этим. С вами был проект «Аскеза в кедах». Всех благ. Пока.
А я вам со своей стороны могу добавить, что если кого-то интересует, как понимать ведическую вселенную, можете посмотреть мою презентацию на моем канале, который называется «Пища для души», канал Василия Тушкина «Пища для души». Там есть презентация, называется «Вселенная, как она есть».
И там прям с картинками.
Да, там все презентация очень с картинками. Вот, поэтому, если вы хотите в этом разобраться глубже, добро пожаловать.